Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Кухонные тайны». Сейчас 0 часов 9 минут. И вас приветствует Матвей Гонопольский. И я так понимаю, что в студии пока что находится только наш гость Зуфар Гаязов, председатель правления Ассоциации рестораторов города Казани, Республики Татарстан, генеральный директор компании «Татар Интер Ресторанс». Вот такое название. Здравствуйте, уважаемый Зуфар. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу. Добрый вечер.
Здрасте, добрый вечер. А где наш подельник? Где наш красивый подельник?
Он у нас в Екатеринбурге. Очень серьезное мероприятие там. И практически вот после его звонку сегодняшнего мне пришлось, в общем-то, приехать к вам в гости. Я уже у вас второй раз.
Да, я знаю. Ну, вы знаете, я очень рад. Это, во-первых, хочу вам сказать, что не часто у нас бывают гости из Татарии, и не часто у нас бывают гости, которые хорошо разбираются в татарской кухне, а с хорошего ведома и с хорошей подачи уважаемого Игоря мы все больше и больше интересуемся кухней региональной, и, наверное, это справедливо. И, в общем, сегодня во многом мы будем говорить об этом. Я даже думаю, что всю нашу передачу мы этому, собственно, и посвятим. Поэтому приветствую вас, добро пожаловать. И давайте вот что сначала. Мы сделаем такую некую общую часть, до того, как перейдем, собственно, и к татарским блюдам и прочее. Скажите, вот как поживают татарские рестораторы? Вот так же, как вообще в Москве? Или у вас там как-то полегче и поразнообразнее? Вот что бы вы про это сказали?
Ну, с учетом сегодняшнего дня и с той ситуации, которая сложилась в экономике, сказать честно, нам, конечно, тяжелее, чем москвичам, так как все-таки, значит, регион, платежеспособность населения, она гораздо ниже, чем в Москве. Более того, я хочу сказать о том, что если говорить о чисто статистических данных, количество предприятий, ресторанов, бизнеса в городе Казани на душу населения выше, чем в Москве тоже. И поэтому, исходя из этого, в общем, как нам тяжело, но мы, в общем, как сказать, ассоциация, в том числе член ассоциации, мы помогаем друг другу, стараемся.
Стараемся, да.
За ту же затягиваем пояса и ждем того дня, когда все-таки дойдем до дна, и, в общем-то, потихонечку экономика чуть-чуть будет подниматься в динамике.
Ой, знаете, я все-таки хотел бы верить, что мы уже до дна дошли. Может быть, как-то все-таки разворачиваемся. Чуть-чуть приблизьте к микрофончику, ладно, чтобы вы прямо к нему говорили.
Ну, хорошо.
Вот, спасибо большое, в него говорили. Зуфар, вот вы сказали интересную вещь, тут ведь все в деталях. Вы сказали, что у вас количество ресторанов, ну и вообще будем так говорить, да, вот таких вот заведений кулинарных больше, чем в Москве. А с чем это связано? И по какой оси идет конкуренция? Что это за заведение? Дорогие рестораны или дешевые кафе? Вот что это такое?
Ну, практически изначально, работая на ресторанном бизнесе в городе Казани, значит, с 2002 года, я хочу отметить, что практически мы никогда не преследовали цель открывать рестораны премиум-класса. Потому что все-таки количество состоятельных людей, говоря о богатых людях, их меньше, и, во-вторых, они не всегда хотели бы, значит, как сказать, появляться в тех местах, которых не так часто, как не так много бывает в городе. В Москве все-таки немножко объемы другие, и, в общем-то, публика другая. Это все хорошо, и есть ведущие специалисты в лице Аркадия Новикова, Андрея Делоса. У нас все-таки есть рестораны премиум-класса, но их не так много. А говоря о сегодняшнем дне, то, в общем-то, в основе развития нашего бизнеса мы все-таки приоритет отдаем фастфуду и формату фрифло. То, что, вот, допустим, в Москве есть у Романа Рожниковского, это формат грабли, или формат лидо, что есть в Риге. Это вот особенно интересно, и мы видим, что это интересно, и это требует, есть спрос на это.
А вот это имеет какой-то национальный уклон?
Да, мы практически, вот я являюсь генеральным директором компании «Татар Интер Ресторанс», взяли такое направление, приоритетно все-таки именно в национальной кухне. То есть практически была возможность посетить город Ригу, Латвию, посмотреть их формат лидо, который очень интересный. В основе формата этого бренд грабли Романа Рожниковского в Москве развивается достаточно успешно.
Да, мы это, все... конечно, замечательный формат. Вот наши слушатели, они, безусловно, были, и они знают, насколько это здорово. А я вообще большой фанат Рожниковского. Я считаю, что это выдающийся ресторатор вот именно этого формата. Это очень здорово сделано, правда?
Да, это здорово. Он сам действительно профессионал своего дела. Еще я, насколько информирован и читаю в прессе, его и поддерживает и правительство Москвы, что очень тоже очень важно. И вообще, как сказать, у него очень хороший профессионал на его кухне, и нам, мне тоже это очень нравится. И вот, наверное, все-таки это зародило в нашей компании мысль о том, чтобы развивать в таком же направлении национальную татарскую кухню.
Ну вот хорошо. Я, во-первых, еще раз напоминаю, кто наш гость. Это Зуфар Гаязов, председатель правления Ассоциации рестораторов Казани, Республики Татарстан, генеральный директор компании «Тат Интер Ресторанс». Это сразу не выговоришь. Давайте теперь, собственно, уважаемый Зуфар, перейдем к татарской кухне и к ее различным проявлениям. Я напоминаю уважаемым радиослушателям, что вы можете задавать вопросы, и сегодня тема понятна. Это вот именно татарская кухня. Она, кстати, любима нашими радиослушателями. Я вам хочу сказать, Зуфар, что у нас слушатели сейчас по всему миру. И у нас приходит сообщение на +7 985 907 45 45 практически со всех континентов. Это очень... Ну, из Африки пока не приходит. Там неизвестно почему. Вот. Но приходит даже из Австралии. В общем, короче говоря, самые разнообразные слушатели из разных мест. Всем страшно интересно. Вот скажите мне, пожалуйста, пока приходят вопросы, а в основном это будут вопросы, конечно же, потому что интересно, чтобы вы на них ответили. На каких китах стоит стоит татарская кухня? И что в ней главное? Вот какие главные блюда и так далее? Вот как бы вы ее характеризовали?
Ну, традиционно, значит, татарская кухня все-таки в основном, ее выделить надо в двух направлениях. Это все-таки основаны на мучных изделиях, это блюда, которые готовят из теста. Это пироги, это пирожки, блины, костыбы, манты, пельмени и так далее. И второе направление – это изделия из мяса.
КСТБ, давайте напомним, по-моему, я знаю, что это такое, извините, я буду цепляться за детали. Вот моя родственница, она КСТБ готовит следующим образом. Это такой блин, он складывается буквой «С», ну как бы полумесяцем, и внутрь картошка, правильно?
Да, в общем-то, это блюдо правильно так готовится, только там несколько существует видов начинок, не только один картофель имеется в виду, может быть, с луком, бывает, значит, тыква с рисом, бывает перловка, разных видов есть начинки, но основные традиционно три я назвал. Очень так. Важно отметить еще то, что, Матвей, что, в общем, как сказать, тесто бывает разное при приготовлении национальной кухни татарской. Есть пресное тесто, есть дрожжевое тесто, есть песочное тесто. Определенные блюда, которые готовятся, долго готовятся в печи, они традиционно готовятся в пресном тесте. Это такие большие пироги, как называется, зурбалыш, которые запекаются в духовке по 2-3 часа.
А почему так долго? Там мясо?
Да, внутри, значит, как сказать, там бывает одного вида мяса, бывает несколько сортов мяса вместе с картошкой, с луком и бульончиком. Оно там томится, и, в общем, как сказать, ну, от такого блюда трудно удержаться.
Да, а вот скажите, татарская кухня – это кухня, а, салатов, б, первых блюд, ну, как условно мы считаем, там, типа супов, или, в, вторых блюд?
Ну, в общем-то, ни первый, ни второй, ни третий. Я, лично моя точка зрения. Я все-таки считаю, предпочтение отдаю в первую очередь изделию, кулинарным изделиям, сделанным из теста, в которое входит.
Но эти изделия в каком виде? Это, ну, то, что вот мы принято по советской привычке называть все-таки первым, вторым или. Или закуска, я просто не понимаю.
Есть изделия из теста, которые можно считать как горячие блюда. Есть изделия, которые можно считать как вторые блюда. А есть изделия, которые можно считать как десертные блюда. Но в салатах практически, как сказать, ну, меньше предпочтений дается этому. Потому что ну, салаты, они традиционно такие же, где-то... Может, общее что-то есть с национальной кухней русской, за исключением того, что у все-таки татар нет свинины. А что касается продуктов, которые используют при приготовлении салатов, те же овощи и мясо, ну, где-то перекликаются.
перекликаются.
А, в первом...
а что вы скажете? Да-да-да, я слушаю, говорите, говорите.
Первые блюда, ну, значит, например, это наваристый супа. Значит, например, суп-лапша традиционный, значит, который, значит, отваристый бульон, который куриный бульон. Тонко нарезанная лапша, которая мука, которая тесто раскатывается, значит, на базе сочетания муки и яйцо. Затем, значит, все-таки шурпа. Шурпа – это в основе которого говяжий бульон.
Это совершенно история, да, суп-шурпа.
Ну, там, значит, состоит из отварного картофеля, крупно нарезанного репчатого лука, ну, кольцами такого, моркови и на хорошем наваристом говяжьем бульоне. Потом киявы пельмени есть. Такое, значит, блюдо, это переводится, значит, пельмени для жениха. То есть молодая девушка, которая собирается выйти замуж, когда приходит к ней жених, она вот готовит такие маленькие, ювелирные маленькие пельмени, в основе которых фарш является говядина с луком и с перцем. Немножко соли и перца.
Надеюсь, без добавления сои.
Да, безусловно. И вот эти маленькие пельмени, они имеют такие очень ювелирную работу, показывают свое трудолюбие, уважение, значит, любовь к своему будущему мужу. И вот практически, как сказать, это считается тоже национальное блюдо, и оно пользуется спросом у нас среди жителей нашей республики города.
Дорогие друзья, вот тут пришла уже масса сообщений, вопросов на плюс 7-985-907-45-45. Вот хочу вам сказать, уважаемый Зуфар Гаязов, председатель правления Ассоциации рестораторов города Казани, Республики Татарстан, что вот тема татарской кухни как-то очень заинтересовала слушателей. Ну, я еще пару вопросов задам, такого общего характера, а потом поговорим уже более подробно. А что вы скажете по поводу татарских сладостей?
Ну вот татарских сладостей я хочу сказать о том, что они в большом количестве, значит, постоянно я хочу сказать о том, что эта национальная кулинария растет, значит, постоянно что-то новое, интересное среди профессионалов происходит, и ассортимент очень и очень богатый и большой. В качестве некоторых примеров я могу привести традиционные, значит, пироги или сладости, которые пользуются большим спросом. И, в общем-то, который вызывает большой аппетит и желание. Кстати, к примеру, хочу сказать, жителям Москвы очень повезло. Такая известная компания в нашем городе республике, как Бахетле, открыла супермаркеты в городе Москве, и которые достойно защищают качество и вкус татарской кулинарии. Мы знаем, что это пользуется большим спросом, и мы очень рады, что, в общем-то, в городе Москве появились такие прекрасные супермаркеты, которые представляют такую хорошую, настоящую домашнюю татарскую кухню.
А вот если мы говорим о татарских сладостях, что там главенствует? Я имею в виду, вот, может быть, вы скажете какое-то название, о котором знают все. Ну, вот как, например, когда мы говорим о центральноазиатских республиках, то сразу вспоминается слово рахат-лукум, к примеру. Это я просто говорю как пример. Может быть, есть что-то такое и в татарской, среди татарских сладостей. И второе, какая манера, какой стиль, какой крен у татарских изделий сладостей?
Ну, в общем-то, традиционно всегда было и есть это национальное блюдо, которое называют чак-чак. Ну, это даже можно не говорить, потому что все об этом знают.
Нет, можно не только говорить, а можно еще напомнить, потому что, уверяю вас, половина людей не знает, кто президент России. Понимаете? Это вот такое вот... Знаете, как в газетах всегда говорят, там, президент России Дмитрий Медведев. Вот так принято, потому что, ну вот, вот не знают люди. Вот что это такое, то, о чем вы сказали?
Ну, это, значит, национальное блюдо, чак-чак, которое готовится... в основе которой является тесто, которое раскатывается маленькими такими шариками, готовится во фритюре, и потом все это обволакивается и обмазывается в меде. И получается такая большая...
Счастье такое.
Он бывает разной формы. Можно сделать прямоугольной формы, можно круглой формы. Получается блюдо большое, чак-чак, которое, в общем-то, всегда на всех национальных праздниках, сабантуях или когда приезжают большие гости в город или в республику, встречают чак-чак. Но помимо чак-чак, я хочу сказать о том, что есть очень вкусный многослойный пирог губадья, в основе которого являются такие компоненты, как рис, изюм, яйцо, значит, масло топленое, сахар, дрожжевое тесто, и добавляется еще кырт. Кырт – это такое, значит, дополнительно изюминка в этом пироге, который, в общем-то, готовится из молока, который практически где-то в течение суток, наверное, хозяйка, значит, топит его, значит, в духовке, выпаривает. И вот тот продукт, который в конце этого большого времени создается, похож на творог, только такого темного коричневого цвета, куда добавляется, значит, песок, и получается очень такая вкусная масса, в основе губади как раз эта масса и главенствует в основании пирога. И он получается такой высокий пирог, многослойный, насыщенный, очень красивый, сытный и вкусный.
Да, замечательно. Теперь я хотел бы, если не возражаете, чтобы я вам прочитал некоторые вопросы. Часть вопросов пришла по интернету еще до начала этой передачи. И я хочу начать с вопроса, по-моему, этого человека зовут, ну, его зовут Борис. Я не знаю, к сожалению, его фамилии. Он часто принимает участие в нашей передаче, задавая довольно грамотные вопросы. Он ресторанный критик из Петербурга. И вот послушайте, что он пишет. Он очень интересно обращается к вам в начале. «Здравствуйте, Зуфар, дорогой любимый. Хоть я вас и не знаю, все равно дорогой любимый. Пожалуйста, привезите в Петербург хоть какой-то татарский ресторан. Не прошу лучше, хоть какой-то, только что не стыдный. Второй город страны. Ничего. Ну, то есть Санкт-Петербург. На 5 миллионов город. Есть Сабантуй при Торжковском рынке, но там очень плохо. 5 лет как есть невозможно. Это стыдно. Диаспоре должно быть стыдно. Второй по численности. Всем стыдно. Пожалуйста, откройте. Заранее обещаю расхвалить на все лады», пишет Борис. Вот что вы скажете по поводу несчастной судьбы Санкт-Петербурга?
Ну, я вообще, как сказать, хочу сказать о том, что предложение, конечно, интересно. Значит, не только Санкт-Петербург, и в Москве интересно, а Санкт-Петербург вдвойне интереснее, потому что на тысячелетие Казани приезжал губернатор Санкт-Петербурга, и, в общем-то, в разговоре, который состоялся с губернатором, я хочу отметить, что, в общем-то, из стороны губернатора было предложение о том, чтобы, значит, кто-то из рестораторов города Казани смогли, зная о том, что большая диаспора живет в Санкт-Петербурге, татарская, именно открыть такое направление национальной кухни, может быть, или будет возможность, я постараюсь передать, значит, менеджменту супермаркета «Бахатле», может, у них в проекте это есть. Если появятся какие-то интересные предложения, то мы могли бы, наша компания, рассмотреть это предложение.
Ну, во всяком случае, видите, тут как бы он, наверное, не очень бизнесмен, вот этот Борис, да, но он просто говорит, что этого в Санкт-Петербурге нет. Вот на это, наверное, можно обратить внимание. А вот еще пишет нам, по всей видимости, господин Пападзе, вот такой вот. «Один мой знакомый татарской национальности уехал в Америку, хотел приготовить там козе. Стал выяснять, где купить лошадку для колбасы. Общество защиты животных возбудило судебные иски, его чуть не посадили в тюрьму». И вот, значит, сам я козе тоже люблю, особенно когда готовят с добавлением коньяка, мясо нежное, с жирком янтарного цвета. Но вспомнить глаза лошади страшно. Ну, знаете, так можно вспоминать, знаете, давайте, ну, как бы, что тут ханжеством заниматься? Ну, едим мы их, вот этих лошадок, и вообще много кого едим. Знаете, людей едим в переносном смысле, друг друга едим, всякое бывает. Ну, вот я хотел вас спросить, вот татарская диаспора вот, на других континентах, она ведь там сохраняет какие-то вот свои кулинарные традиции, правда ведь?
Ну, практически в продолжении этого разговора, вот именно есть предложение из Вашингтона от...
От
моего друга, который, с кем мы учились в Академии внешней торговли в городе Москве, о том, чтобы открыть ресторан национальной кухни татарской. Ну, мы подразумеваем, все-таки за рубежом надо открывать и русской, и татарской кухни одновременно, для того, чтобы предприятие было ликвидным, рентабельным. Вот. И что в качестве того, что он предлагает козы, это значит, действительно, многие изделия из мяса в татарской кухне, они бывают разные виды приготовления. Бывают тушеные, соленые, отварные, вяленые. И поэтому козы можно приготовить как вяленую колбасу, а также можно приготовить как горячее блюдо колбасу козылык. Есть такой рецепт в татарской кухне, где за счет мяса и специй, значит, используют кишки крупнорогатого скота, обрабатывают его и туда набивают фарш, и потом это варится и томится в духовке. И практически блюда очень интересные и очень вкусные, даже полезные. Я хочу сказать о том, что вот... лучшими специалистами пока по вялению мяса является все-таки в Российской Федерации это татары, которые живут в Нижегородской области. Очень часто они поставляют в Москву, и мы в Татарстане получаем. Пока у них это получается лучше. У них, видать, все-таки это давно в традиции есть опыт большой. А что касается, вот, допустим, как горячей закуски, как второе блюдо, блюдо из конины, значит, козылык, о котором я сказал, вот такая домашняя колбаса, в основе которого внутри находится конина со специями. У нас очень хороший специалист есть в городе, и мы всегда, когда гости приезжают, мы предлагаем и слышим хорошие отзывы.
Хорошо. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые пришли на нашу СМС-службу +7 985 970 45 45. И я еще хочу напомнить, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях про татарскую кухню рассказывает председатель правления Ассоциации рестораторов города Казани, Республики Татарстан, Зуфар Гаязов. Зуфар, смотрите. Казань на Волге, уточняет Сергей, и спрашивает, едят ли рыбу татары?
Ну, безусловно. Значит, Казань в географическом своем положении находится в очень хорошем, красивом месте. Слияние двух рек, Волги и Казан, и Камы. Поэтому, значит, все, что, значит, на сегодняшний день есть на реке Волги, мы умеем это ловить. И хорошо готовить, начиная от ухи, и в основе которой является то, что водится в реке Волги, и кончая блюдами, значит, судак фаршированный, судак фри, который мы готовим, лещ.
Но это привносное или это традиционные татарские блюда? То есть вот насколько татары любят рыбу?
Татары очень любят рыбу, значит, но я не хочу сказать о том, что оно имеет такой большой... ассортимент предлагает в национальной кухне как изделия из мяса и из птицы, но все равно, значит, рыба, которая водится в реке Волги, она всегда является хорошим угощением за столом. И я хочу сказать о том, что блюда, которые готовят из судака, допустим, то же самое блюдо, как и в русской кухне, иногда берется, макается в тесте, допустим, филе судака, потом это готовится во фритюре. Считается очень вкусное блюдо.
Угу. Вот смотрите, Артем, он пишет такую фразу, которая меня озадачила. А вяленый гусь – это просто шедевр. А что, татарский есть вяленый гусь?
Вот вяленый гусь, о нем можно много говорить. Это действительно один из лучших деликатесов татарской национальной кухни. Очень правильно задали вопрос. Мы мечтаем, рестораторы, о том, что, в общем-то, вот этот гусь, который на сегодняшний день из веков истории татарского народа переходит из одного поколения в другое, готовится в деревне, его специально значит, отмачивают в специальном рассоле, потом вывешивают его, значит, обычно в чердаках, в проветренном помещении. И вот этот вяленый гусь, он через приблизительно месяца через 6, через 7, через 8 по вкусовым качествам не может ничем уступить даже испанскому хамону, который очень вкусный, деликатесный и имеет свой большой ассортимент. Значит, который заполонил все крупные магазины и лучшие бренды нашего города, города Москвы и города Казани. И мы в перспективе в развитии сельского хозяйства этого продукта, мы видим большие перспективы того, что мы сможем потеснить этот испанский хамон, если мы его сможем предложить на рынке, и мы получим сертификат соответствия. Практически на сегодняшний день, так как это все пока происходит в рамках, значит, сельского хозяйства, в рамках, он не вышел на такое, допустим, агропромышленное производство, к сожалению, имеем в малом количестве. Хотя все об этом знают, об этом говорят, но пока вот сподвижек нет. А блюдо действительно деликатесное, обалденное блюдо. И вот по вкусовым качествам он, наверное, не уступил ни одному из этих деликатесов, которых я называл.
А я вот хотел уточнить. Вы сказали, сколько он? 6 месяцев вялится?
Да, практически где-то по хорошей технологии 6. Ну, если
использовать... А вот где он находится? Вот где он, собственно, вялится?
Он в основном в частном секторе, в доме, в сельском доме, на чердаке, где проветривается это помещение. Он там вот находится, и тем самым...
При какой-то постоянной температуре, или там же и морозы бывают как-то, это же такие не курорт?
Ну, практически, конечно, температура желательно, чтобы она соблюдалась где-то, ну, чердачное помещение, значит, в любом случае остается чердачным помещением, если оно немного еще проветривается, то температура в течение, допустим, периода, ну, его обычно начинает засаливать в осенний период, где-то в ноябре месяце, и он готовый становится где-то, наверное, в марте-апреле. Вот за этот период он проходит...
Я знаете, почему спрашиваю? Потому что, ну, как-то вот могут, например, наши слушатели дома приготовить вот такого вот вяленого гуся? Если у них есть чердак и так далее. То есть, наверное, в интернете можно найти рецепт и, ну, вот сделать такой праздник, подарок, вот засолить его, повесить, чтобы его там не съели кошки, и потом устроить такое застолье.
Нет, ну, в общем-то, если люди живут в частном секторе, конечно, можно. В квартире немного сложнее, потому что если на балкон, ну, может быть, если балкон утепленный, застекленный, да, тогда здесь что-то можно придумать. А так практически, как сказать, ну, дома, чтобы висело и сушилось, ну, наверное, достаточно неуютно будет в квартире.
Теперь вот смотрите, пришло сообщение от Миланы из Казани. И я хочу вас спросить, что тут обозначают, просто формальный такой вопрос, что обозначают некоторые блюда, которые она упоминает. Ну вот смотрите, она говорит: добрый вечер, очень люблю татарскую кухню, всегда в праздники готовим губадью, ну об этом вы говорили, чак-чак тоже говорили. Дальше она называет блюдо элеш. Что это? Вот одним предложением, что это такое?
Ну, практически тоже. Вот в основе, я же говорил, два направления татарской кухни – это тесто и мясо. Вот элеш как раз, элеш из птицы, наверное, по всей она подразумевает. Это такое блюдо, как треугольник. Кстати, я не рассказывал, что такое треугольник. Это тоже блюдо сделается, запекается в духовке из теста, значит, внутри которого находится картофель, лук репчатый, мясо, говядина.
Подождите, это не самса?
Нет, это не самса. Самса, у самсы нет картофеля. Самса в основе идет курдючный бараний жир, баранина идет, лук, соль, перец. Это узбекская кухня, самса. У нас же все-таки треугольник, где-то некоторые компоненты, конечно, повторяются. Мясо, картофель, лук репчатый, соль, перец. А что касается вылише, это в треугольнике, а вылише вместо телятины идет птица, курица.
Понятно. Вот смотрите, дальше она говорит коштеле.
Коштеле, это вообще, как сказать, это такие уж традиционные блюда, традиционные, которые это типа хвороста. Знаете, вот.
Ага,
вот.
Понятно. И она еще упоминает суп токмач.
Суп токмач — это и есть суп лапша. Просто татары два вида подачи есть у суп лапши: с катыком и без катыка. Добавляет. По-татарски токмач, по-русски суп лапша.
Есть понятно.
Есть талкыш-калева, вот если вам интересно было, очень интересное национальное блюдо на основе...
Да-да, расскажите, конечно, конечно, интересно.
На основе топленого масла и на основе меда. Вот есть, значит, сахарная вата сладкая такая, она где-то напоминает такую кристаллическую...
Такую, ну, как такую дети, же масло. Как в детстве да. Все покупали на палке.
Но это просто основано на топленом масле и на меде. Очень вкусно. Обычно формируют ее в виде маленькой пирамидки. И качество определяется таким образом, что когда ты берешь этот продукт на пробу, значит, так как он небольшой, как маленькая конфетка размерами, если практически все, что ты попробовал, у тебя во рту растаяло и не осталось карамели, то это говорит о том, что он сделал профессионально. Если осталось немного карамели, говорит о том, что ну вот здесь где-то есть элементы сбоя. Может быть, мед немножко не тот оказался и так далее. А вообще блюдо очень вкусное и тоже считается одним из деликатесов, сладких деликатесов татарской кулинарии.
А вот смотрите, Ксения из Торонто, она задает вопрос: А что в Татарстане пьют?
Ну, имеется в виду, я подразумеваю, что пьют. В основном пьют
Кока-Колу, да.
Я понятно, конечно.
Водку какую пьют? Водку, да.
Нет, нет, я хочу сказать о том, что традиционный национальный напиток — это чай татарский с мятрушкой. То есть, как у русских, со зверобоем, с иван-чаем. А если говорить о продукции, алкогольной продукции, то я еще раз хочу сказать о том, что есть компания «Татспиртпром», которая производит высококачественную водку, которая называется «Ханская». Есть очень хорошая водка, которая называется «Агдов». И я хочу сказать о том, что мы поставляем на наших предприятиях в городе Москве. Есть такая продукция в одном нашем ресторанном комплексе. Она пользуется большим спросом, и все дают самую высокую оценку этому продукту.
Но вот по своим, я бы сказал, алкогольным пристрастиям, татары просто как русские, да? То есть водка, вино, вот что-то вот такое, да?
Ну, да, наверное, больше настойки, значит, которые, в общем-то, производятся на алкогольных заводах, ликероводочных заводах нашей республики. Uh-huh. А в основном-то, да, идет водка хорошего качества.
А вот вы упомянули чай. Действительно любят, да, и как делают? То есть такой обычный черный чай или стараются заварить какие-то травяные настои?
Значит, обычно, значит, в советские времена был один чай, в российские времена другой чай. Всегда был 36-й чай, индийский чай всегда. Но к нему всегда добавляли что-нибудь с огорода или с поля. Добавляли душицу, добавляли зверобой, иван-чай, добавляли листья смородины, листья малины. Иногда были проблемы с лимоном, когда в советские времена нарезали тонкое яблоко, которое добавляли. Значит, обычно любят, конечно, сахар. Если был лимон, то из-за того, что в советское время тяжело было с поставками, Москва не ощущала этого, а регионы особенно ощущали. Были даже перебои с лимоном, люди нарезали, засахаривали и в течение зимнего периода пили. Черный чай, и больше черный чай, меньше зеленый. Сейчас немножко все-таки меняются приоритеты, поэтому, в общем-то, и зеленый стал тоже популярным. А травы, угу, те, которые я назвал, вот именно с поля и с огорода, часто добавляются, и мята добавляется та же самая, и вкус чая меняется, значит, ароматный становится, очень вкусный, и поднимает тонус. Угу.
А вот смотрите, Евгений из Уфы спрашивает, есть ли принципиальное отличие татарской кухни от башкирской. Я не знаю, почему он так заинтересовался вдруг таким вопросом, но в принципе...
Ну, я мало знаю башкирскую кухню, но могу сказать о том, что по ассортименту татарская кухня гораздо шире и интереснее, чем башкирская.
Понятно. Значит так. Люблю козы, но не могу в Москве найти, где купить качественную. Вы знаете, тут
в магазине Бахатле есть. В магазине Бахатле есть козы. Пусть идут, покупают.
Это вот фирменный татарский магазин, да?
Это супермаркет, гипермаркет. Такие крупные магазины. Один находится у метро, значит, по-моему, Пражская, а другой находится на, значит...
Ну, то есть, они, ну вы сейчас помните, просто я хочу понять, они, эти супермаркеты, ориентированы на татарскую традицию, на татарскую кухню? Продукты там из Татарии, да?
Вот вы знаете, чем отличается, допустим, магазин Бахатле от тех магазинов, которые есть в Москве, Азбука Вкуса, Седьмой Континент и так далее? Практически в этих магазинах 15-17% они предлагают продукцию собственного производства, эти супермаркеты, московские бренды известные. Mm-hmm. Татарский, вот Бахатле магазин предлагает 50% продукции собственного производства, поэтому он позиционирует себя как супермаркет домашней еды. Я просто рекомендую попробовать, сходить, и там в большом изобилии есть все национальные кулинарные изделия и хорошего качества.
Вот смотрите, Ильдар из Уфы пишет, мы гуся на лоджии держали, застекленное, но не отапливаемое. Правда, Ильдар не написал, что из этого получилось.
Ну, вот уже что-то близкое, да, уже к нам.
Что-то близкое, да. Максим спрашивает, а что-нибудь из здоровой пищи, нежирной, существует? Да, Максим, опасный вопрос. Здоровые, а все остальное нездоровое, что ли? Но, тем не менее, вопрос задан. Что есть диетическое?
Угу. Ну, я хочу сказать о том, что последние тенденции все-таки больше стали люди... Здесь в основе идет тесто и мясо, овощи, картофель. Это все располагает к полноте, естественно. Сытная такая, хорошая, здоровая пища. Ну, в последнее время немного тенденции меняются. Люди начали больше употреблять овощей, таких как баклажаны, кабачки, патиссоны, цветная капуста и так далее, сочетая это с мясом. Поэтому одно дополняет, как сказать, компенсирует другое. И, в общем-то, как сказать, можно блюда кушать в татарской национальной кухне. Но я сам стараюсь к чаю меньше употреблять мучное.
Я имею в виду пироги. Хотя тяжело сдержаться, да?
Есть такое.
Есть такое. Продолжайте задавать вопросы. У нас, правда, осталось всего 14 минут, но ничего, 13 минут. Дорогие друзья, вот я напоминаю, что у нас в гостях Зуфар Гаязов, председатель правления Ассоциации рестораторов города Казани, Республики Татарстан. И пока идут ваши вопросы, я хотел спросить. Вот что такое и существует ли фастфуд с татарским уклоном?
Есть такой фастфуд с татарским уклоном. Это, значит, вот фастфуд, формат фастфуда и формат фрифло, ну, он не сильно отличается друг от друга.
Нет, фрифло это я понимаю. Я понимаю, что, например, вы можете сделать такой общедоступный ресторан типа Рожниковского «Грабли», и я понимаю, что на этих гигантских сковородках в замечательной совершенно обстановке будут продаваться самые разные блюда, в том числе и татарские национальные. Но я имею в виду фастфуд, вот знаете, вот как, ну, так сказать, вот типа «Макдональдса». Есть вот такой какой-то вариант «Макдональдса», только свой?
Ну, практически вот такого, как «Макдональдс», к сожалению, нет, но я хочу сказать...
Какие-то кафешки другие, какие-то сети, все-таки вот выбегают студенты и хотят быстро перекусить, что они перекусывают?
Ну, вот как раз формат, допустим, в нашей компании есть формат «Фрифло», «Аланаш». «Аланаш» — это переводится «Поляна еды» на татарской национальной кухне в большом ассортименте, пользуется большим спросом. Если говорить все-таки о фастфуде, я, знаете, хотел о чем сказать. В Казани очень хорошо развито школьное питание. Значит, Казань вообще является пилотным проектом Российской Федерации. И при посещении города Казани президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым дана была высокая оценка развития горячего питания школьного в городе. И вот на базе, значит, вот этого школьного питания, в основе которого является национальная кухня, как раз и используется то оборудование частично, которое можно использовать в дальнейшем для Макдональдс. Есть такие мысли именно, как сказать, сделать новые направления, сориентироваться именно приоритетно на национальную кухню того оборудования, которое используется в Макдональдс. Мы очень долго думали, и нам было очень интересно, потому что на сегодняшний день современное оборудование позволяет сегодня приготовить продукт, довести его до готовности 99%, заморозить его, и потом в замороженном виде складировать его в нужное место, и в течение там 2-3 минут потом достать его из, допустим, холодильника, разморозить и довести до готовности,
да,
отпустить
его. Оно...
И в течение 2-3 минут можно получить такой же продукт, как ты приготовил его заново, как это существует в Макдональдсе. И поэтому я хочу сказать о том, что не за горами тот день, когда, наверное, этот формат дойдет, и мы сможем что-то предложить интересное. Хотя формат фри-флоу
очень востребован. То есть, используя принцип вот этого, принцип быстрого приготовления, как в Макдональдсе, да, или как?
Да, да, именно открывать такие кулинарии, магазины кулинарии, может быть, или формат, как Макдональдс, где в основе будет, в основе быть, значит, продукции национальной кулинарии. Это можно и в русской кухне, конечно, сделать, но так как в татарской кухне большой ассортимент этих мощных кулинарных изделий, и многие компании уже предложили свои услуги в плане того, что эти пироги можно делать так же, как делать в Макдональдсе, то я думаю, вот вопрос времени, вот до лучших времен.
А стоят у вас на улице вот такие вот такие вагончики или такие, знаете, киоски, в которых продается там что-то типа шаурмы всякими товарищами? Есть такое? Это же популярно.
Нет,
очень и вкусно.
Эти товарищи есть везде. Я так думаю, что и в Казани тоже есть, да. Значит, шаурму делают, и делают они цыплята гриль готовят. Значит, умеют они это делать.
Ну, классика. Цыплята-гриль – это везде. Это я приехал однажды в Лондон, и первое, что я увидел там возле гостиницы, где остановился, это супермаркет, в котором стоял огромный вот этот жарочный аппарат, в котором были цыплята-гриль, которые мы и купили. Огромную курицу, и долго ели ее потом. По-моему, это такая классика международная уже, насколько я понимаю.
У них не всегда они, может, дружат с санитарными правилами в чистоте, а так практически ребята умеют вкусно готовить. Я хочу сказать о том, что такие есть ряд киосков.
А вот, вот еще Сергей задает интересный вопрос. Тут, видите, по продуктам всяким разным. Вот Сергей спрашивает, да, а как татары насчет грибов?
Ну, традиционно, конечно, татары грибы не собирают. Вот татарские деревни...
Это ниже татарского достоинства, да?
Нет, не в этом плане, что ниже татарского достоинства. Это, ну, может быть, где-то... Я человек нерелигиозный, но, может быть, слышал о том, что все-таки может это связано все-таки с Кораном как-то. Вот. А практически татарские деревни не собирают грибы. За исключением того, что более современная вот молодежь, она уже, может быть, общаясь все-таки... В Татарстане очень много русскоязычного населения, где-то 50 на 50, угу. И когда соседствуют,
да?
Татары с русскими, часто ходят друг к другу в гости, угощают друг друга, и практически где-то, ну, может быть, это дело подкупает, потому что я сам собираю грибы, люблю собирать грибы, люблю их даже жарить, готовить. Я хочу сказать о том, что это очень вкусно, и многие деревни татарские тоже сейчас потихонечку осваивают это и тоже засаливают, и готовят, тоже собирают.
Артем напоминает, слушайте, тут огромное количество сообщений таких чудесных. Вот Артем напоминает одно слово, которое знакомо всем нам с детства. Вы не помните, уважаемый Зуфар, какое слово знакомо нам с детства, такое кулинарное, которое мы все приписываем Татарии? Ну, я напомню вам, это азу. Азу по-татарски. Вот как-то это действительно татарское блюдо, или это азу, которое можно сделать по-татарски?
Нет, есть блюдо, национальное блюдо азу по-татарски. в основе которого, значит, это сочетание, значит, мяса, лука репчатого, значит, картофеля и соленых огурцов, которые, в общем-то, очень вкусные, сытные и тоже, в общем-то, часто предлагаемые в ресторанах. Одно из блюд горячих в татарской кухне. Очень вкусные.
Слушайте, но я вспомнил это, потому что вот сквозь всю мою жизнь, сквозь советское детство и всякий там разный общепит, вот азу по-татарски, это просто было какое-то вот такое регулярное блюдо. Понимаете? Вот даже удивительно была любовь советского общепита к этому блюду. Я просто вам напоминаю, что это было безумно популярно. Понимаете? Вот как-то очень-очень.
Нет, оно и сейчас пользуется спросом в предприятиях, даже в ресторанах, даже где-то предлагается, если национальная кухня, ну, всегда...
Ну, сейчас Италия все забивает, понимаете, сейчас тут всякие китайские рестораны, сейчас тут много-много всего, но, тем не менее, такие какие-то значимые вещи. А вот, смотрите, есть же еще фирменные вещи татарские, это, например, катык и айран, говорит нам Шахин из Мытищ, напоминает, верно?
Да, есть такой молочный продукт катык. Айран – это все-таки ближе, наверное, к Кавказу, к Северному Кавказу, народам, которые там живут. Это их ближе напиток. Но они где-то все равно схожи.
Ну, катык, напомните слушателям, что это такое. Не все знают, хотя в магазине широко продается.
Ну, это где-то как бы немного топленое молоко, кисловатый такой, желе такое, вот желе насыщенное, что-то похожее по вкусу на кефир, но темнее по цвету и немного поплотнее по составу. Очень сытный, вкусный.
А вот, вот когда и как вы советовали бы этот катык употреблять?
Утром. С сахарным песком. Очень вкусно, сытно. Значит,
а ну, какая там жирность?
Ну, я вам не могу сказать эти проценты. Я знаю о том, что, в общем-то, есть компания «Вамин» в Казани, которые выпускают этот продукт хорошего качества, хорошего упаковки.
Не-не-не, я обращаю ваше внимание, просто чтобы вы знали, у нас катык стоит практически в каждом супермаркете.
Нет, это другой
просто
катык.
Люди... А что это такое?
Матвей, знаете, я хочу внести ясность. Катык, который предлагается вот в этих молочных комбинатах города Москвы, отличается от того катыка, который предлагается в Казани молочным комбинатом «Амин». Для этого нужно просто попробовать. Вот этот катык, который есть в Москве, он очень кислый, и он вызывает, как сказать, расстройство желудка. Тот катык, который предлагается у нас...
Прорекламировали.
Я пробовал, потому что я просто пробовал. Я просто хочу сказать, я не могу сказать именно обо всех молочных комбинатах. Но
то
попробуйте...
То есть он что, он неправильно делается? То есть,
он, вы понимаете, вот...
Чего не так его сказать?
Ну, мой организм такой катык не воспринимает. У меня расстройство желудка.
Не принимает,
тот катык, который делают в Казани, в Татарстане, он у меня принимается. Он более такой... диетический, он более комфортный, более вкусный, а тот гораздо кислее.
Я понял. Теперь смотрите, еще есть вопрос, просто очень много вопросов. Видите, какие нюансы выясняются? Андрей из Дрездена спрашивает, а что за татарский красный сыр? Есть такое, вы знаете?
Я такого не слышал.
Андрей, может быть, у вас там в Дрездене просто такой, значит, вот так вот называется. Ну, еще просят рассказать про кумыс, и можно было про него рассказывать, но вот время почти заканчивается. Что скажете про кумыс?
Ну, кумыс вот как раз тот, значит, кумыс, который делает, предлагает, значит, на сегодняшний день продукт, вернее, молочная промышленность. Вот он у меня тоже вот организм не принимает. Он для моего организма такой, в общем-то, ядреный, такой очень сильный. А вот катык для меня, он ближе, знаете, к чему? Он ближе, катык ближе к простокваше, по вкусовым качествам похож. Но немножко...
А кумыс?
А кумыс? Вот айран, хороший айран, я был на Северном Кавказе, много катался на горных лыжах в Донбайе, там у них хороший айран. А вот который делает айран в Москве, молочный комбинат, он такой жидковатый. И он такой очень сильный, кислый. Поэтому вот,
вот видите, неожиданно в финале, хочу вам сказать, уважаемый Зуфар, мы вышли с вами на такую тему достаточно серьезную, которую, правда, не решить в эфире, в радиоэфире, а просто можно ее обозначить. Это адекватность продуктов региональных, национальных, представленных на широкой московской кулинарной сцене. Мне кажется, что это действительно такая большая проблема. Видите, когда название одно и то же, а за ними стоят разные продукты, которые, вы как правильно сказали, иногда организм не принимает. Ну что ж, наше время подошло к концу. Дорогой Зуфар Гаязов, председатель правления Ассоциации рестораторов города Казани, Республики Татарстан, генеральный директор компании «Татинта Ресторанс», я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам. Спасибо большое. Я вам желаю огромного успеха и в бизнесе, и делайте вкусные продукты, а мы их с удовольствием будем есть. Спасибо вам, что вы пришли.
Спасибо вам за приглашение.
Ну, а я радиослушателям напоминаю, что это был очередной выпуск программы «Кухонные тайны». Саша Климов, тебя уже ждут читать новости, а он уже в студии, Саша Климов. И сейчас он прочитает вам новости, а я, ведущий этой программы, Матвей Гонопольский, прощаюсь с вами и до встречи через неделю. «Эхо Москвы» работает круглосуточно.